Всем привет, меня зовут Женя Муратшоева. Это новый выпуск подкаста Pillow News про музыкальную индустрию тут и там. Дальше идет очень новость, которую мы разгребаем до сегодня, и в которой мало что стало понятно, хотя это произошло в конце мая. Как мы помним, можем вспомнить. И большие кинопродакшены, и киностудии ушли, то есть Warner, Sony, Universal, они все забрали свои каталоги, и несмотря на то, что я уверена, со многими кинотеатрами у них есть какой-то, ну, это контракт, там, допустим, до конца года, или на 2 года, или на 3 года, но что они приняли решение, они забрали все каталоги и лишили кинотеатры, наверное, большого объема, больше 50%, около 70%, наверное, контента, и как с ними расплачиваться, что делать, так как это договорные отношения, это не совсем, ну, то есть договорные отношения, это когда вы договорились, вы подписали контракт, вы действуете в рамках этого контракта, и если у вас контракт до конца года, значит, вы стремитесь его исполнять. И, соответственно, когда произошел, да, этот идеологический слом, то есть компании поняли, что они больше не будут следовать договору, забирать все каталоги по таким-то и таким-то причинам, то люди, которые этот контент покупают или лицензируют, как бы они оказались в ситуации, в которой им нечего показывать. И, соответственно, они теряют кучу денег и не понимают, что делать в этой ситуации. В конце мая был подписан указ об оплате обязательств перед иностранными правообладателями в рублях. До сих пор, как я понимаю, уже напомню, конец октября, все еще непонятно конкретно, как это работает, но я расскажу просто какие-то главные пункты, да, этого всего. То есть, как я понимаю, это все примерная копипаста того, как предложили расплачиваться за газ, да, что вот, пожалуйста, мы открываем счет иностранной компании в российском банке, и вы рублями расплачиваетесь за них. То есть, типа, если вы приостановили возможность нам оплачивать обычно, да, там, по свифту, то вот, пожалуйста, это наше решение. Собственно, это все перешло, как я понимаю, с точки зрения модели на видеоконтент и на музыкальный контент. И это распространяется как раз, что важно понять, на действующий договор, то есть договоры, которые не были, ну, как бы, которые действовали до 24 февраля. Те люди, которые продолжают этот контент использовать, те компании, они обязаны перечислять эти деньги в рублях на открытый счет, он еще называется счет О, насколько я понимаю. Вы просто отправляете эти деньги, таким образом это засчитывается как оплата по договору. То есть, например, это не означает и по указу вам не разрешает никто использовать неправомерно, в том плане, что если ваш договор закончился, то вы не имеете права использовать дальше каталог и при этом просто оплачивать. Но при этом это дает возможность продолжать это делать, даже если у вас есть официальное письмо о том, что мы забираем каталог, это делать и, соответственно, оплачивать. И это происходит по дефолту. То есть тебя никто не спрашивает, тебе просто открывается счет О и просто туда начинают кидать деньги. Ну, то есть никакого разрешения, ничего от тебя не нужно, просто начинаешь получать тогда деньги. Но самое жесткое это то, что ты не можешь вывести деньги с этого счета, и тебе нужно пройти этапы по согласованию этого с правительственной комиссией. То есть, соответственно, например, ты получил кучу денег, да, себе на счет, и вроде как окей, спасибо, получил деньги, но при этом для того, чтобы вывести их оттуда и расплатиться с людьми, которые работают на тебя, с правообладателями, с артистами и так далее, тебе нужно получить разрешение от правительственной комиссии. И на сегодня, вот еще раз напомню, что это конец октября, потому что это очень важно в тайминге. Непонятно, как это делать. Многим только сейчас доходит информации прям, ну, как бы официальная об открытии счета О, и там бухгалтеры, юристы пытаются разобраться, что это означает, как это согласовывать в правительственной комиссии и так далее. В связи с тем, что кинотеатры, как бы, получается, что если договор все еще есть до конца года, но, например, Universal забрал свой каталог и сказал, что, типа, йоу, чуваки, это не использовать, до свидания, мы больше не хотим с вами работать, то как бы ты можешь продолжать это использовать и платить до завершения контракта, и как бы это считается ок. Очень важно, что это не означает, что ты можешь просто брать, использовать контент, если у тебя нет договора, но понятное дело, что в такой ситуации, когда кинотеатры просто находится на грани как бы банкротства, что никто не будет разбираться, особенно в этом хаосе, который происходит, и будут продолжать крутить контент, просто потому что сейчас невозможно следить за всем, просто люди будут как бы пользоваться этим моментом и продолжать крутить какой-то контент и как бы платить за него. И на фоне этого всего как бы и торговые центры и рестораны отказываются от использования лицензионной фоновой музыки, потому что это становится для них проблемой. Поэтому они все чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки, переходя на лицензионную музыку международных лейблов и авторскую музыку российских и иностранных композиторов с уже выкупленными правами. Да, в каком-то комментарии я либо на ведомостях, либо в коммерсе я услышала, что для ТЦ, например, это не является большим расходом, там, закупка прав на музыку. Но в любом случае, в связи с тем, что сейчас пытаются все оптимизировать свои расходы, как бы убрать этот пункт и сложности, связанные с ним, как бы, ну, интересует как бы всех. Дальше мы переходим в август, и удивительно, в августе очень много различных новостей про отмены концертов, но, и это, наверное, как бы основная повестка, как мне кажется, из того, что я вот себе наметила, да, но удивительно, что здесь такой интересный контраст, потому что, с одной стороны, Яндекс.Музыка запустила раздел нейромузыка с треками от нейросети, и Яндекс.Музыка, которая ввела, наконец, тексты, она делает поиск внутри сервиса по тексту музыки, то есть ты можешь ввести какую-то фразу, и она найдет, подберет тебе музыку, в которой есть эта фраза. Это такие вещи, знаете, из серии, когда есть все, но хочется еще что-нибудь. Так как Яндекс, как бы, он уже функционирует отлично с точки зрения всего, там, это музыкальный сервис, это аудиоплатформа, это часть большой экосистемы, то есть они вот как бы косметически доделают всякие штуки, которые не успели сделать, потому что надо было сначала сделать основной функционал. И параллельно как бы происходит абсолютное просаживание, да, абсолютное типа, полусмерть, такой типа полутруп концертной индустрии, потому что вот, собственно, выходит исследование ранее PwC, да, компании, которая называется теперь «Технология доверия в России» креативному бюро К22, в котором они говорят, что пиздец, значит, заработок с концертов упадет до уровня 2017 года, но стриминг вообще отлично себя чувствует, растет каждый год на 20-25%. Третья такая категория новостей — это ВК, который захватывает все. То есть ВК объявляет, что он хочет заниматься дистрибуцией музыки, то есть он становится еще и дистрибьютором. То есть мало того, что это музыкальный стриминг, это еще и компания, которая хочет делать дистрибуцию на все остальные музыкальные стриминги. Там Яндекс, Apple Music, Spotify и так далее. Зайду вперед, чтобы просто очертить как бы эту штуку, что ВК начинает просто играть в агрессивную монополию, в которой они говорят: так, короче, все уходят, полнейший пиздец, сейчас мы будем просто занимать все вообще возможные ниши. То есть они говорят о том, что они хотят становиться дистрибьютором, следом это уже в следующем месяце или там за последние пару месяцев, они говорят, что они хотят быть VK Records, да, что это будет прям семья лейблов, то есть которые будут сегментированы по жанру музыки, например, будет рэп, да, лейбл, будет там поп-лейбл и так далее, что они значит, делают теперь 360 для музыкантов, то есть это не только дистрибуция, стриминг, там, производство контента, но это еще и концерты. И потом они говорят, просто мощнейше заходят в... хотят строить студии, на которых можно записываться, возможно, там еще можно какие-то концерты делать и так далее. То есть они просто all in. Это удивительно, потому что, с одной стороны, мне все время кажется, что, ну, как бы это довольно логичное, что ли, развитие, потому что даже TikTok, который, ну, вы вот идеально, вот вы там, где вы должны быть, но они такие: нет, мы хотим, значит, чтобы стримингом быть, мы хотим делать нормальный музыкальный стриминг, чтобы это можно было там на 2 минуты слушать, а не на 30 секунд. Мы, короче, хотим e-commerce, мы хотим, типа, чтобы у нас там сразу покупали что-нибудь, как это, в принципе, вот именно в Дуине, который китайская, да, версия ТикТоке работает, там еще, в принципе, большой, в смысле, длинный контент преобладает, и люди что-то покупают оттуда, практически сразу переходя как бы на покупки. И мы хотим, значит, и дистрибуцией заниматься, вообще мы все хотим, потому что если ты в чем-то, ну, например, особенно все, что касается промо, да, рекламирования, если ты очень успешен в этом, делаем, то как будто бы все остальное тебе представляется очень технической штукой. Типа, я офигенно, значит, пушаю релизы у себя на платформе, значит, я хочу, чтобы эти релизы создавались у меня, дистрибуцировались у меня, чтобы слушались у меня, и что и вот я еще буду это пушить. Это в каком-то смысле немножко напоминает модель Rhymes Music, да, которые были Rhythm & Punch, они как-то там типа, в России Rhythm & Punch, за рубежом Rhymes Music, вот, что как бы у тебя есть большой паблик, который пушает музыку, да, и почему бы не выстроить вокруг этого кучу всего, потому что как бы владеть площадкой, которая позволяет промотировать музыку, это очень важно, потому что музыки и контента очень много, но сделать так, чтобы его услышали, чтобы он стал популярным, это типа самое сложное сейчас, как бы. ВК делает то же самое, то есть они очень мощно заходят, при этом они там из серии, вот мы везде, короче, впихиваем, у нас много денег, у нас много влияния, у нас много ресурсов, это действительно так, больше ни у кого нет такого количества ресурсов, такой близости к людям, которые все решают у нас, и поэтому они такие, ну, мы собираемся и будем это делать. Это очень логично, но меня всегда смущает в том, что чаще всего вот топ-менеджеры, да, там, стратеги, которые все это придумывают, что они смотрят на это математически, ну, как я бы, возможно, смотрела, если бы у меня была большая компания, такая, там, нам не хватает этого, не хватает этого, чтобы был такой пайплайн, в котором, значит, я беру артиста, подписываю, значит, мы делаем музыку, он записывается, потом мы, значит, дистрибуцируем на моем стриминге, значит, правильно мы его позиционируем, и дальше едем в концерты, и все зарабатывают деньги. Но в музыке особенно, да и вообще нигде это так математически не работает, кроме, наверное, математических наук. Не зря, как бы, ты в чем-то одном очень хорош, и как будто бы люди, которые начинают просто на все, все растягивать это, то в итоге ничего хорошего из этого не получается, а если что-то получается, то это очень-очень-очень единичные случаи. Я считаю, что то, что происходит с ВК сейчас, это очень логично, и, в принципе, ну, как бы, мне сложно представить, что еще можно было сделать, как бы, никто не хочет проебаться сейчас, очень много пустоты вокруг из-за того, что ушли большие команды, ушли большие лейблы, и сейчас можно просто загребать максимально, даже не надо никого просить, на самом деле, все к тебе придут, потому что, ну, больше некому идти. И вот за эти месяцы, как бы, с августа ВК просто как бы накидывает новостей постоянно и собирается делать мультимонополиста, который все сделает от поисков артистов, то есть человека, который все это будет делать, до получения денег за все эти как бы процессы, включая концерты. Дальше параллельно вот происходят вот эти странные косметические изменения, например, для звука, допустим, да, который очень сильно отстает как по функционалу, так и по визуалке от любого музыкального стриминга на сегодня большого. Значит, они вот запускают систему рекомендаций, то есть которая будет более там лучше там и так далее. Лучше будет понимать, что ты хочешь на основе всех твоих там лайков и предпочтений. Вот. Здесь стоит, наверное, заметить, что лучшие алгоритмы, так же как с точки зрения видеоконтента у ТикТока, так и с точки зрения музыки у Spotify, и, в принципе, на нашем рынке, наверное, главная такая последовательность Spotify во всем — это Яндекс.Музыка. Да, у них всегда есть свой визуальный стиль и грамотные люди, которые все это делают, но они прям последовательно повторяют шаги Spotify, и поэтому, когда еще не приведя в порядок визуально-эстетическую часть сервиса, начинаются вот какие-то такие штуки и громкие заявления, мне всегда довольно странно кажется, потому что мне кажется, что ну, как бы сделать красивым и визуально привлекательным сервис — это прям первая задача. И с алгоритмами потом, ну, или в процессе с ними разбираться, но не делать таких заявлений, как будто бы все остальное уже сделано. Здесь же мы подходим к вот этому моменту, когда август, и мы получаем отчеты за второй квартал, то есть апрель, май, июль. В апреле ушел Spotify, по-моему, в апреле отключили монетизацию YouTube, и в апреле что-то там было с TikTok. Ну, по-моему, это прям вот такой пиковый месяц. Потому что я знаю из общения с коллегами, тому, что там выпустил за это время с точки зрения интервью, каких-то между собойчиков. В принципе, процентов на 30 все упало в лучшем случае, и 40-50-60, если у артиста очень сильный инструмент YouTube, очень много там видеоконтента, либо если он очень сильно популярен был в ТикТоке, соответственно, все это как бы отпадает, и, соответственно, в некоторых случаях потеря может быть очень значительной, то есть в половину, а то и больше. Также по истечению вот этих кварталов, да, отчитываются компании тоже, то есть, например, Spotify, который отчитался о подключении там российских пользователей, да, здесь же, например, Deezer отчитался, что он потерял 104 тысячи подписчиков в России. Месяц после, или там 2 месяца после завершения вот этой квартальной системы, да, то есть 3 месяца от начала года, подводится черта и деятельности, там, сколько подписчиков пришло, сколько ушло, на каких территориях рост, на каких не рост, и, собственно, не только по деньгам отчет, для правообладателей, да, но еще и общие какие-то штуки, что сервис потерял, что сделал за это время. И вот мы получили вот эту информацию про Deezer, о том, что 104 тысячи подписчиков в России были отключены. И здесь же приходит исследование от компании Kantar, в которой они говорят, что большая часть подписчиков, которые ушли из зарубежных стриминговых сервисов, перераспределились по российским альтернативным платформам, и что, конечно же, рост пиратства наблюдается. Цитата. «Тем не менее, избежать роста пиратства не удалось. Доля пользователей, которые теперь предпочитают нелегальные сервисы, выросла до 9,8% в августе против 6,2% в начале года. А по словам экспертов, к пиратам склонны переходить пользователи старше 30 лет, которые слушают музыку альбомами, а не плейлистами и более чувствительны к потере иностранных новинок. К августу 14% пользователей, ушедших из России иностранных музыкальных стримингов, перешли на пиратские ресурсы, следует из опроса среди жителей городов России, проведенного исследовательской группой Kantar в августе 2022 года. Самым популярным выбором стала Яндекс.Музыка. На нее перешли 83% бывших подписчиков Apple Music, 71% подписчиков YouTube Music и 65% клиентов Spotify. И вот Яндекс Плюс, собственно, который растет, они отчитали, что у них последние до этого данные были около 11 миллионов пользователей Яндекс Плюса, да, они не разделяют, то есть у них просто все подписчики на музыку и не на немузыку. По итогам второго квартала было уже 13,7 миллионов подписчиков, что на 1,5 миллионов больше, чем в первом квартале. И, соответственно, конечно, рост доходов от этого будет очевидно. На втором месте популярности среди бывших пользователей иностранных сервисов, по данным Kantar, оказалась ВК-музыка. На третьем — МТС Мьюзик, на четвертом — Звук. МТС Мьюзик начинает, на самом деле, вот за эти последние месяцы фигурировать как такая новая альтернатива, там, типа, главным музыкальным стримингам. Я вижу, что по маркетингу, что они начали вписываться в релизы, ну, большие какие-то релизы с разными артистами, и что они пытаются как бы себя продвигать. Ну, и нету лучшего времени, так сказать, чем сейчас, потому что людям нужны новые платформы, им нужны какие-то классные сервисы, либо там более дешевая подписка, либо более полноценная подписка, вот. И, в принципе, как бы понятно, что за эти места будут бодаться какие-то, не обязательно только самые главные стриминги, но и какие-то альтернативы, которые раньше не особо было видно, либо они там были внутри тоже вот этого всего контентного бизнеса МТС, но теперь как бы у них есть возможность достаточно быстро нарастить свою аудиторию. Теперь мы переходим в сентябрь. Сентябрь это, конечно, не февраль, но сентябрь очень сильно повлиял на все, еще сильнее, наверное, просто как бы двойным ударом. 21 сентября я сразу перейду как бы практически вторую половину, но просто про сентябрь невозможно говорить без этого, что 21 сентября была объявлена частичная, в скобках, мобилизация, такая завуалированная мобилизация, туманная мобилизация. В связи с чем огромное количество мужчин выехало из страны, и это, конечно же, коснулось музыкального бизнеса, потому что большинство ребят, которые планировали делать туры, которые после вот этого, да, полугодия непонимания того, что делать и как вообще себя вести, с точки зрения профессиональной и личностной, они были вынуждены отменить свои туры и концерты, потому что не хотели рисковать сами, не хотели, чтобы рисковали, как бы их команда рисковала, и многие даже отменяли концерты, потому что переживали, что могут там прийти на концерт и раздавать повестки чуть ли не вот просто всем, кто на этом концерте есть. И вот, например, пришла статистика в «Коммерсанте». С февраля страну покинули или перестали выступать до 30% российских артистов. То есть, с учетом того, что и так концертная сфера абсолютно провалилась и ушла там на 5 лет назад, и так не приезжают иностранные артисты, и так большинство артистов, которые высказались прямолинейно, да, имеют большое количество проблем, сложностей или тоже выехали, еще и сюда добавляется большое количество небольших артистов, среднего уровня артистов, которые могут не собирать там 10 тысяч, но они могут собирать 1000, 2-3 тысячи людей, что они тоже уезжают, потому что никто не хочет рисковать, и в этом плане жизнь важнее как бы профита, потому что без жизни как бы его нету, в принципе. вторая по значимости именно для музыкальной сферы новость — это Sony Music Group, которые приостановили свою деятельность в марте, окончательно уходят из России. Они делают следующее. Они забирают полностью свой иностранный каталог, а российская команда делает свое юрлицо и издает, и работает с местными артистами на российском юрлице. И не знаю, как будет называться в итоге компания, но зарегистрирована она как Kiss Koala. У нее два учредителя, второго я не помню. А первый — это Арина Дмитриева, которая вот все это время была главой Sony Music Russia. Тяжелый момент, потому что я понимаю, что все эти ребята, которые сидели и ждали, что будет дальше, которые и так, в принципе, были эмоционально в подвешенном состоянии, потому что ты, в принципе, не можешь функционировать полноценно, и компания, которая тебе не говорит ни да, ни нет, ты как бы не можешь куда идти дальше, потому что держишься и любишь то, что ты делаешь. В принципе, это был первый уход уже тотальный мейджора из России, потому что Warner и Universal, они все еще на паузе. Вот октябрь, все еще от них нет новостей. Я сомневаюсь насчет Warner, потому что Warner, в принципе, очень сильные, как это сказать политкорректно, очень сильные связи, потому что они первые пришли, и они сразу выкупили большой российский record label, да, Gala Records. И это всегда было очень сильно близко к decision makers, назовем их так, в правительстве. Вот, плюс еще главный человек, который распоряжается Warner, Блаватник, это человек с украинским происхождением, насколько я знаю, но в принципе, который работает и вращается в русскоязычном пространстве. Вот, поэтому, мне кажется, Warner довольно... Я сомневаюсь, что они уйдут. То есть, как минимум, они перейдут на другие юрлицы, но пока что они функционируют как обычно, кроме того, что, конечно, публично они говорят, что они не работают. И Universal, который, скорее всего, мне кажется, последует за Sony, потому что у них немножко другой статус в России. И иностранные каталоги, наверное, точно будут забирать. Если это будет не так, меня это очень сильно удивит. Здесь очень важно еще обсудить штуку, которая вообще никогда не касалась, но она очень сильно влияет и будет влиять на рекламу, на рекламирование чего угодно, как музыкальных релизов, так и концертов. Это закон о рекламе, который я не буду скрывать, что я не в курсе всяких формулировок правильных, да, но в принципе он означает то, что практически любая реклама, мы говорим про офлайн, про онлайн, она должна маркироваться, что было всегда в принципе, кроме онлайн-рекламы, да, и что она должна быть согласована, то есть ты не можешь запустить рекламу, не согласовав ее. Единственные форматы, которые не подходят под этот закон о рекламе, их несколько. Это пуш-уведомления в мобильных приложениях, это email-рассылки, и, по-моему, телеграм-каналы. Насколько я помню, было еще что-то, но, простите, я не помню этого прямо сейчас, но то, что меня интересует, я запомнила. И это означает, что даже реклама, которая раньше была, возможно, красивый креатив, в котором нету, внизу ИП Ромашков Иван Сергеевич, то теперь это невозможно, плюс будет единый регистратор этой рекламы, которого, понятно, государство должно утвердить, и, соответственно, туда должно входить какая-то, ассоциации этих компаний, которая, собственно, будет согласовывать эту рекламу. И закон о рекламе, он вроде как действовать будет со следующего года, но, в принципе, уже более-менее понятно, и люди сразу подстраиваются под это, что делает очень сложный процесс согласования, даже не в том плане, что, возможно, будет легко это согласовать, если мы говорим про, музыку вне политики, но, в принципе, процесс согласования будет больше и дольше. В сентябре я бы хотела завершить такими интересными двумя текстами из Билборда, которые, в общем-то, если коротко об этом сказать, это нападки на Белив. Причем почему-то именно таргетированы на них, я не знаю, с чем это связано, но тем не менее они имеют важный прецедент, так как больше ниоткуда эта информация не поступала, кроме как, если, возможно, это какие-то сплетни и так далее, инсайды. В общем-то, Билборд просто проходится по Беливу сначала, по-моему, в марте, а потом уже в сентябре-октябре, и они говорят о том, что компания, несмотря на то, что все от них ждут, что это французская большая компания с большим объемом в России, что все от них ждут, когда они уйдут, они тихо и агрессивно работают и пытаются максимально себе притянуть всех правообладателей, потому что у них есть возможность релизиться сейчас, и они в этом плане не останавливают эту деятельность. Причем в этом послании досталось всем, потому что в итоге оказалось, что и Warner со своим независимым дистрибьютором, да, который все-таки филиал Warner в первую очередь, что они тоже что-то там в обсуждениях, и, в принципе, я как человек, который работает, все время жмурюсь от таких новостей, потому что я понимаю, что публичные statements, они не имеют часто ничего общего с реальной жизнью, потому что все, и это понятно, пытаются найти способ для их артистов релизить музыку, все находят разные альтернативы. И в итоге как бы Warner, как, наверное, единственная компания из вот лейблов, которые сильно переживают за свой имидж в России, то есть они сразу после этого текста запустили какое-то расследование, они написали об этом во всех СМИ, что вот такого не должно было быть вообще в принципе, что если даже это было, это в марте, но это не означает, что человек не виноват. И вот они просто полностью как бы там проводят расследование, уверены, что это чисто для красоты было сказано, но тем не менее они вот так вот отреагировали. И, соответственно, вот в сентябре как бы мы завершаем той новостью, о которой я немножко рассказала ранее, про VK Records, что появляется VK Records, который начинает работать с артистами в там 360, с концертами, которые будут записывать их и чуть ли не студии выстраивать. И, в общем-то, я про них все рассказала, но это скорее просто про появление этой конкретной новости. И, наверное, завершить я бы хотела вот это сентябрьское-октябрьское событие, октябрьские события, тем, что Роскомнадзор заблокировал сайт SoundCloud. SoundCloud в России. Вроде как приложение работает, но сайт не работает. И опять-таки SoundCloud — это такая очень важная была платформа для клауд-рэпа, как бы откуда выросли куча там артистов больших от Янглина до XXXTentacion. Это тоже была одна из площадок, как YouTube, в которой ты кликаешь и происходит релиз твоего трека. Вот. И поэтому очень жаль, что и этот как бы независимый, да, дистрибьютор, пусть он не монетизируется в наших странах, но он монетизировался там в других странах, что он и здесь тоже получает ограниченный охват в России, потому что он блокируется. Итак, на этом все. В смысле, на вот этой части. Сегодня я рассказала про май-октябрь октября этого года, и буду рада, если вы посмотрите весь наш прекрасный мини-сериал, который я назвала «Пиздец в России», и буду рада, если вы посмотрите что-то еще, подпишитесь на ТГ-канал, в котором, мне кажется, прекрасные мысли, я вот перечитываю сама, и на мой Substack, если вам интересно вообще понять, чем я живу, чем я дышу. Вот, всем спасибо, всем хорошего вечера, пока!